Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. В последние годы мы достаточно часто становимся свидетелями ситуации, когда россияне задерживаются и подвергаются политически мотивированному преследованию. Наибольшую проблему в этом плане представляет ведущая американскими властями по всему миру охота на наших граждан. Буквально недавно, 18 апреля, Минюст США предъявил обвинение 4 нашим гражданам, среди которых была названа Наталья Бурлинова. Наталья – преподаватель МГУ, гражданка России, живет в Москве, руководитель Центра поддержки и развития общественного движения «Креативная дипломатия». Обвинение ее основывается на визите ее в США и на представлении презентации «Meeting Russia» и получении грантов от российского государства. Наталью обвиняют во вредоносном влиянии и называют ее агентом влияния России. Она сказала на это обвинение, что скоро любой контакт будет приравнен к разведывательной деятельности. К сожалению, в последнее время данная практика оказалась заразной, и к ней прибегают другие государства. Одно из резонансных дел – это задержание 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу украинской стороны Александра Франчетти, с которым мы сегодня и поговорим. Александр – общественный деятель, соорганизатор штаба самообороны 2014 года «Севастопольская оборона». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
По словам представителей российских властей Крыму, вы были одним из активных участников Крымской весны, то есть присоединения Крыма к России. И причиной ареста стал запрос правоохранительных органов Украины, которые требовали вашей экстрадиции. Александр, расскажите подробнее про вашу деятельность в Крыму.
Ну, она была очень простая. В 2013 году мы все наблюдали то, что происходило в Киеве на Майдане. И вот эта концовка, фактически это государственный переворот, который, конечно, был совершен с помощью наших европейских и американских непартнеров. И волнения накалялись. Если вы там промотаете эту историю, помните, что апогеем была резня в Корсуне, в Шевченковском районе в Корсуне, когда остановили просто автобус с крымчанами и убили несколько человек. До этого на Майдане преследовали наш севастопольский крымский «Беркут». И я в это время находился в Воронеже на спортивном контракте. Так получилось, так сложилось, что моя девушка, она из Севастополя, хотя мы в Севастополе с ней никогда и не встречались, собственно. Ну и тут, по мере накаления, я услышал несколько раз вот эту крылатую фразу правого сектора, что Крым будет безлюдным или украинским, и посчитал своим долгом просто приехать в Севастополь, потому что мне было понятно, что, скорее всего, будет резня, и что нужно будет вывозить ее, в том числе там семью, у нее родители, отец подводник, который, кстати, не менял паспорт и всегда имел при себе советский паспорт. И вот так я попал в Севастополь. Ну, а тут уже по обстановке люди, конечно, были на таком ажиотаже. Немножко была и не то, что паника, а хаос. И хотелось быть как-то полезным, что-то сделать, то, что я мог бы. Ну и первое подвернувшееся, собственно, вот такой стихийный, наверное, можно сказать, пункт, где записывались в ополчение. Ну, я зашел, там было несколько людей, начал расспрашивать немножко там, что к чему и как бы помочь. И тут же моментально сели, там начали заполнять какие-то списки. Фактически сразу пришла идея, что нужно обязательно какую-то группу по мониторингу леса. Вот почему лес? Потому что у меня была такая практика раньше, хобби. Скажем так, я ходил пешком сам по Кавказу, по Алтаю в одиночку. То есть в лесу, в принципе, хорошо ориентировался. Но эта ниша была пустая, и вот я ее заполнил, организовав группу «Северный ветер», которая упоминается везде, там, вследствие, во многочисленных интервью. Ну, надеюсь, что какую-то толику небольшую в возвращение Крыма и Севастополя домой я внес. Я очень этим горжусь.
И вы были тогда как раз основателем группы самообороны Севастополя, верно?
Да. Это штаб самообороны Севастопольской обороны. Вот он зародился как раз в этом стихийном пункте. Потом мы буквально через несколько дней переехали в другое здание, а затем еще через неделю штаб разделился для эффективности, и одна часть ушла в один район Севастополя, и там получили здание, а вторая осталась в центре города. Но все какие-то там направления были совместными, какие-то там акции. А в рамках этого штаба была создана вот группа «Северный ветер». Вообще у нас соорганизаторов там 10 человек. И после «Русской весны» очень многие ребята у нас уехали на Донбасс. Некоторые из них погибли, к сожалению. И очень много людей, включая начальника штаба, сейчас находятся в зоне СВО, так скажем, или на наших новых территориях.
Ваше имя числится в списках сайта «Миротворец». Что происходило дальше с вами? Вы ведь, собственно, являетесь соотечественником, то есть вы жили в Праге, потом вы жили в Крыму, видимо. И вот расскажите про вашу историю, что потом происходило, и как вас задержали, собственно, почему вы оказались опять в Праге?
Вообще история начинается в 98 году, когда я просто уехал в Прагу посмотреть, вернее, сначала в Словакию, оттуда переехал в Прагу, ну и там так и остался. Собственно, вот в 2002 году у меня родилась дочь, и номинально я как бы проживал постоянно там. Но факт, что половину времени я проводил в России, а половину там. И, если честно, мне было проще там зарабатывать. Так вышло. Ну и, собственно, я в 13-м в конце получил спортивный контракт. Я тренер тэквондо и тренер фитнес. Моя работа, в принципе, она индивидуальная. Я работал не только по этому конкретному там, этим спортом, а именно подготавливал индивидуально либо там детей, подростков, футбольные интернаты в Германии, либо работал с теннисистами, тоже индивидуальная подготовка. И, ну, такая интересная работа, она и свободная. И было все достаточно хорошо раскручено. Ну и вот в 2014 году я попал в Крым, и с этого началась совсем другая история, потому что первые два года это и наш МИД предупреждал, чтобы мы не выезжали, что я и сделал. Но в 2015 году как бы рискнул, выехал, все было нормально. Ну и последующие годы. Мало того, я пытался привлечь чешских инвесторов для каких-то проектов в Крыму и в Севастополе, когда мы были в контакте с губернатором первым Севастополя Сергеем Ивановичем Миняйло, и я оттуда там привозил проекты детских садов. Мало того, был в контакте с одним из депутатов Европарламента и чешского парламента Миланом Широпаткой, который, собственно, и пытался организовать парламентскую встречу. Там порядка трети депутатов чешского парламента изъявили желание посетить Севастополь и Крым, чтобы увидеть, собственно, все своими глазами. Кроме этого, были сделаны предложения по инвестированию, по ряду направлений, там, начиная от каких-то ветросолнечных батарей, опреснения воды и кончая вот детскими садами, строительствами парков и так далее. То есть это все было. Но, к сожалению, ничего не получилось. Хотя вот настойчиво год мы пытались предложить. Причем огромный выбор был чешских фирм, которые не боялись никаких санкций, которые уже тогда были наложены, и готовы были к такому вот взаимодействию. Вот как-то так, наверное.
Это очень интересно, потому что, конечно, многие соотечественники занимались этим и хотели принести какую-то пользу России, ну и другим странам тоже. И это все, конечно, сейчас даже выглядит странно. Скажите, пожалуйста, вот вы потом вернулись в Прагу, потом возвращались в Россию, и вот вас задержали 22 сентября 2021 года. Что происходило с вами дальше?
Во-первых, я тоже немножко вернусь. Вот скажу, что в 2017 году уже было у меня заведено Украиной уголовное дело. Это все было опубликовано на их сайте официальном. Мало того, в Херсонской области через интернет в один прекрасный день я увидел, что меня задержали, потом, что я погиб в тюрьме там, в Херсоне. Вот я так подозреваю, что это была такая психологическая, может, воздействие, угрозы. Они включили меня, да, в сайт «Миротворец», но я как бы к этим сигналам относится скептически, потому что был уверен, что европейское законодательство, ну, на меня не будет распространяться. потому что я никаких преступлений не совершал, пока я там жил, и абсолютно был в этом уверен. Но в 2019 году, вот, наверное, это отчетная точка, в Севастополе проходил фестиваль «Победим вместе» документального кино. Там была делегация Чехии. И уже по окончанию этого фестиваля был фуршет. Я там познакомился с словаками и чехами. Так вот, они начали меня очень подробно спрашивать. Ну, я как бы, что мне скрывать, рассказал. И через буквально месяц, собираясь выезжать на машине в Прагу, я доехал уже практически до границы, мне позвонила дочь и сказала: «Папа, тебе нельзя сюда, здесь скандал огромный. Телевидение там по радио, везде пишут о тебе в газетах, выступил там министр иностранных дел, ну, депутат там тоже чешского парламента, что вот террористы и тому подобное». Но я опять не услышал этих звонков. И все-таки в 2019 году поехал на машине, тем более мне надо было ее вывозить. Номера были чешские. Ну и, собственно, я приехал, там мои друзья организовали мне интервью. Мне очень хотелось сказать чешским людям, что на самом деле происходит на наших территориях, в ДНР, ЛНР тогда. Эту задачу выполнил и уехал. Ну и также, вот как непуганный, в 2021 году одним из моих хороших знакомых мы на машине выехали в Прагу, прошли все границы через Прибалтику. Все было вроде бы нормально. Ну и я, там, помните, ковидные ограничения были, и именно в тот момент усилили границы. То есть границ не было, а здесь просто везде контроль. Я понял, что именно через границу я не пройду. Я решил рискнуть и полететь с тем, что у меня было, напрямую в Россию. Ну и тут меня и задержали. Это вот такой триггер. А после этого, ну что, меня поместили в центральную тюрьму Панкрат. И с сентября месяца по 27 февраля 2022 я находился в этой тюрьме, в одиночной камере. В камере была еще камера. Рядом со мной отселили следующие камеры. Ну, во-первых, там была явная попытка отравления, потому что два раза в день там подавалась горячая вода на кофе. И в один из вот этих вот приемов воды, когда я ее взял, заварил кофе, мне вдруг стало очень плохо. Ну и практически потом я несколько дней лежал с черными глазами, с болями там в почках, не мог двигаться. На, по-моему, пятый день все-таки меня отвели к врачу, ну и врач сказал, что все в порядке. И когда я попросил лекарства, мне было сказано дословно так: «Господин Франчетти, у нас для вас лекарств нет и не будет». Это вот дословно. И второй там момент был тоже интересный, когда в соседнюю камеру, я вам сказал, что там отселили всех, вдруг помещают, я не знаю, кто, что это за человек был, понял, что молодой, ну, видимо, наркоман, потому что этот человек с 8:30 утра и где-то до 6 до 6:30 вечера либо изображал один день обезьяну, на второй день он бился об все железное там, на третий день он повторял слово «аспирин». Представляете, это все слышно. И самое интересное, что тюремщики никаких действий не предпринимали, чтобы это все остановить. Хотя там вот слышно было в коридоре, несколько раз был скандал, когда кто-то там бунтовал, и приходили там целые команды с овчарками, с собаками. Это я слышал. Использовали электрошокеры. Это вот было мне слышно. Ну, вот такая история. А потом после суда 18 февраля 2022 года суд Праги принял решение меня выдать Украине. И через два дня началась наша специальная операция. Собственно, после этого, через три дня, меня резко просто переводят в другую тюрьму, ужесточают. Это недалеко аэропорта в Праге, тюрьма, она называется «Рузина». Ну и там она, собственно, шестиэтажная, а я сидел на седьмом этаже. Этот седьмой этаж, он экстра отделен от всех других, то есть, чтобы попасть, вам нужно пройти три дополнительные решетки двери. И плюс к этому на этом маленьком этаже находились всего четыре камеры, и все были пустые. Ну, они все стандартные, но там стены, допустим, были серо-зеленые. Кстати, без отопления, там, я не помню, очень холодно было, градусов 15. Вот так я отметил свой день рождения. Через эти вот несколько дней меня бросили в соседнюю камеру, которая отличалась тем, что была ярко-ярко-фиолетовый, ядовитый такой цвет. Я сразу тоже понял, что тоже это не случайно. Ну и начались такие вот плюшки в виде включения света. каждые 15 минут, то есть надзиратель каждые 15 минут заглядывает к вам. Вечером с 10 часов он начинает каждые 15 минут включать свет. Причем там был один охранник такой, очень, скажем так, любил свою работу, тот включал каждых 5-7 минут. И я спросил, зачем он это делает, не выдержал, потому что это уже просто было действительно там невыносимо. А он сказал, так у меня написано, что я могу включать до 15 минут, в течение 15 минут. Вот. Ну и плюс постоянно кандалы, то есть если тебя выводят, меня могли вести только 3 человека со старшим тюремщиком. Каждый выход мой – это кандалы, каждый день – это утром обыск, полностью камеры. И когда выводят, это тоже обыск. Допустим, если вас ведут в душ, это обыск. Заходите, вас закрывают в душе. Обратно выходите, когда опять обыск. То есть вот такой вот режим веселый.
То есть это настоящие пытки?
Я считаю, что да, потому что это не случайно. Тем более мне удалось на этом же этаже, вот моя камера, она выходила в закрытый двор, где-то 5x10, что очень хорошо. Двор был обнесен бронированными щитами. Наверху, конечно, решетка. Но я мог, если честно, хотя бы там побегать или хотя бы поотжиматься. Так вот, двор был, конечно, под камерами, но были там мертвые зоны, так скажем. И среди охранников было несколько, скажем так, человек, приблизительно моего возраста, которые действительно по-человечески очень хорошо к нам относятся, русским. Могли переговариваться. Я так понял, что они это делали именно, чтобы как бы поддержать меня. Хотя, как я понимаю, чтобы они туда сами попали, когда приходили на работу, их тоже полностью обыскивали. Вот имеется в виду, когда ко мне шли. Но я им очень благодарен, потому что они говорили со мной. То есть вот полная изоляция. И эти люди по-человечески говорили. Даже когда уже прошел этот закрытый второй суд, на котором меня освободили, и после этого суда меня завели, в общем, когда уже решение приняли, что меня выпускают, меня завели в камеру, чтобы я собрал вещи. И вот я могу сказать, очень странная ситуация, я собираю эти вещи и посмотрел, именно этот один из этих охранников был, я говорю, слушай, я говорю, ну ты ведь со мной разговаривал не потому, что ты хотел, я говорю, ты разговаривал, чтобы мне помочь, честное слово, говорю, что вот этот человек заплакал. То есть, что я хочу сказать, что и там тоже есть, конечно, люди, их очень много, там порядочных людей.
И в октябре 22-го суд снял с вас все обвинения и вас выпустили, верно?
Да, да, да.
После этого вы уехали в Россию.
Да, мы предоставили суду неопровержимые доказательства. Некоторого рода. До этого у меня были наши адвокаты. Они, то есть, с гражданством Чехии уже давно живут. Но один с Москвы, да, русскоязычный, второй там с Украины. Вот. Но, к сожалению, все эти адвокаты, если честно, шло там немножко о другом. Не о том, что выпустить меня и что я выйду, а о том, чтобы, видимо, заработать. Вообще, я правильно очень сделал, когда прекратил с ними отношения, это после фразы моего последнего адвоката, которому я сказал, послушайте, там, я вам даю, в принципе, 2-3 месяца, а потом мы с вами прекращаем работу, потому что ни на один пункт, который мы с вами согласовывали, и в списке у нас есть там 12 пунктов, вы ничего не сделали, не опротестовали, не подали, то есть какая-то имитация. И вот этот человек мне через 2 дня, я ему позвонил на мой вопрос, вообще начал ли он решать вот эти вот проблемы по пунктам. Он мне сказал, Александр, вы готовьтесь сидеть. Я говорю, в смысле сидеть? Я говорю, я сидеть не буду. Он говорит, минимум, Александр, 10-15 лет. Вот. Ну и там были там дальше косяки. Поэтому у меня, конечно, полное разочарование, как это не прискорбно говорить. Я думаю, что это одна из фундаментальных ошибок, когда при задержании наших граждан за границей мы используем именно русскоязычных адвокатов. Я скажу, чтобы вы понимали. В Чехии вот эти 7 адвокатов, да, у меня были. Вот 2 адвоката русскоязычных. Несколько чехов отказались, испугались. Кроме этого, вышел в 22-м году, в июне месяце, или 1 июля, по-моему, специальный закон в Чехии, что им запрещено принимать деньги от российских граждан. То есть это уголовная статья. Вот. И, конечно, очень многие отказываются.
Александр, скажите, помогало ли вам российское посольство?
Да, приносили книги. Сначала это было каждый месяц. Потом, там, собственно, такая история. Там вы знаете, наверное, что у нас порядка 40 человек выдворили из Чехии в эту дипломатическую миссию. И осталось фактически 6 человек. То есть у них не было, как я понимаю, времени постоянно ходить. Но вот так могли, каждые 1.5-2 месяца приходил работник, приносил мне какие-то книги, которые они смогли собрать там для меня. Ну, вот так вот общались. Ну, ничего плохого сказать не могу, в общем.
Да, спасибо. А скажите, вот что бы вы, основываясь на вашем опыте, могли посоветовать нашим соотечественникам, которые находятся за рубежом, на которых оказывается давление, очевидно, на очень многих, и что бы вы посоветовали им?
Ну, во-первых, я считаю, что тот существующий алгоритм, когда мы апеллируем международным правом, и у нас целая цепочка там через Минюст, через уполномоченного по правам человека, через МИД. Это сложнейшая бюрократическая система, которая сейчас не актуальна. А не актуальна она, потому что мы проводим спецоперацию, потому что наши бывшие партнеры считают, что они ведут против нас войну. Это говорится дословно. Но когда вы ведете войну, вы должны понимать, что никаких правил нет. То есть и европейцы это доказали уже многократно, что у них права как такового не существует. Соответственно, нам нужно просто принять это во внимание и действовать так, чтобы мы любыми путями вытаскивали наших граждан. Как это можно сделать? Нужно каждой стране индивидуальный подход и работать исключительно с национальными адвокатами. Плюс к этому можно задействовать такой новый ресурс. Я о нем, кстати, вот на встрече мы проговаривали, встречались с Костей Ярошенко, с Константином Ярошенко. Вот, да и тоже Виктор Бут в курсе этого. По крайней мере, мы проговаривали с его супругой эти моменты. Вот Мира Терада, пожалуйста, тоже это все озвучено. Нужно очень аккуратненько использовать профессиональных переговорщиков, потому что профессиональный переговорщик, он национальный, он может сам выполнить задачу по нахождению национального адвоката и решать, несмотря ни на что, то есть там уже не получится зарабатывание денег. Понимаете, я, к сожалению, я так думаю, что в таких ситуациях ряду нечистоплотных адвокатов очень выгодно, когда вы сидите, и чем дольше вы сидите, тем постояннее его заработок.
Да, совершенно с вами согласна.
Да, и это можно прекратить вот именно перейдя на другие схемы, скажем так. По поводу тех граждан, которые у нас задержаны, вот как с господином Усом, да, надо просто верить в себя и не поддаваться ни на какие давления. Просто вот как и в моем случае, я отказался от всяких сделок со следствием несколько раз. То есть просто знать свою правду и быть уверенным. Ни в коем случае не падать духом. Вот так вот, как уверен.
Александр, спасибо вам огромное. С нами сегодня был Александр Франчетти, общественный деятель и соорганизатор штаба самообороны 2014 года «Севастопольская оборона». Александр, спасибо.
До свидания.
Беседы с Брэнсоном.